Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Мы продолжаем прямой эфир в студии Елена Глещинская, моя коллега Татьяна Ладяева. И мы не только в студии, мы еще на видео по Ютубу.
Но мы в студии в любом случае.
Да, мы в студии, но мы не только в эфире. Мы еще в эфире на Ютуб-канале «Радио Спутник». Тоже можно на нас посмотреть. А поговорим мы сегодня о празднике или не празднике, кому как 1 сентября и как к нему готовиться. Вот говорят, от 2 до 30 тысяч рублей, настолько по-разному ритейлеры и статистики оценивают стоимость набора школьникам.
И тем временем в России начали начислять единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми, именно семьям, где есть школьники, то есть дети в возрасте от 6 до 18 лет, на каждого ребенка будет выплачиваться эта сумма 10 тысяч рублей. Также она предоставляется инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые обучаются по основным образовательным программам. При этом, если ребенку исполнится 6 лет до 1 сентября текущего года, то и в школу, допустим, он не идет, потому что, конечно же, можно отправить его в школу из 7, некоторые с 8 лет отправляют, но тем не менее, исполнилось 6 лет до 1 сентября, выплата все равно полагается. При этом доход семьи не влияет никаким образом на предоставление выплаты. В общей сложности деньги получат родители более 20 миллионов детей школьного возраста. Для этого правительство выделило свыше 200 миллиардов рублей. Ну и, как до этого тоже анонсировали, постараются выплачивать как можно быстрее, чтобы выплаты получили до 1 сентября, и таким образом у родителей будет возможность собрать ребенка в школу не спеша. Будет время для этого. Что здесь еще важно? Как раз-таки по поводу этих сборов поговорить. Есть разная статистика, есть разные данные касательно того, сколько все-таки стоит собрать ребенка в школу. Но мы ежегодно в преддверии учебного года читаем такие цифры. Вот что говорят. Интернет-площадки, интернет-магазины говорят о том, что минимальная стоимость базового набора школьника в этом году снизилась на 15-20% и составила в среднем около 2000 рублей. Вот я, честно говоря, не очень понимаю, что на 2000 рублей ничего нельзя, мне кажется, купить.
Я вообще не понимаю. Мне кажется, что... Не, ну почему? Канцтовары можно.
Ну вот, ну что-то одно. А они утверждают, что в эту школу вошли...
Что там и обувь, да, и рюкзак.
И, собственно говоря, и канцелярия. Совсем при этом другие данные есть у специалистов Центра статистики экономического университета имени Плеханова. Они оценивают школьные сборы от 23,5 до 30 тысяч рублей, что мне, честно говоря, кажется
это
более реальным.
Слишком много.
Слишком много.
А вот
смотря,
кажется,
в каком регионе здесь
мне
еще
как
вопрос.
Мне как раз 10 тысяч, вот эти, которые выделяет правительство, мне...
Достаточно?
Да, вполне будет достаточно. Потому что не все же с нуля надо покупать.
Ну, и не все с нуля надо покупать. И что здесь еще отмечают эксперты, кто делает такой подсчет, что здесь, конечно же, тоже нужно учитывать нужды каждого ребенка, потому что, допустим, кому-то необходимо к началу учебного года купить компьютер или планшет, кому-то нет. И это тоже определенная статья расходов, от этого общая сумма может тоже, естественно, меняться и варьироваться. Будем обсуждать эту тему, насколько действительно вот верны те данные, которые мы читаем и озвучиваем.
С нами на связи сопредседатель Национального родительского комитета, руководитель Центра здоровья сберегающих технологий «Радомир» Юрий Оболонский. Юрий Владимирович, здравствуйте.
Добрый день, друзья. Добрый день, уважаемые наши зрители. И сразу же хочу как раз поздравить всех. Для нас это большой праздник семейный 1 сентября, потому что все бабушки, дедушки, родители, все ждут этот праздник, собирают наших первоклассников и, конечно, собирают наш рюкзачок, за которым мы следим уже последние 6-7 лет. И я абсолютно согласен. В разных регионах это разная цифра. Но, например, 2018 год это был 3,5 до 12 тысяч рублей, в зависимости, как вы правильно заметили, что нужно собрать. 2019 год уже от 5 тысяч эта цифра была. 2020 год тоже немножко поднялась. А 2021, конечно, если уже серьезно собираться, то как раз цифра уже начинает варьироваться около 10 тысяч. Вот очень большое спасибо, наверное, я выскажу от всех семей Российской Федерации нашему президенту, который действительно оказал серьезную помощь семейным бюджетам, особенно тем, которые действительно малообеспечены, которые действительно могут вот этот волшебный 1 сентября рюкзачок
собрать. Где несколько детей, это же тоже
здорово.
Важно, что на каждого ребенка будет выделяться, и нужно уложиться не для каждого все купить, еще и в равной степени, чтобы никого не обидеть в эти 10 тысяч рублей, а что одинаковая сумма на всех выделяется. Юрий Владимирович, а вот как вы считаете, что все-таки действительно необходимо покупать школьнику к началу учебного года, и какие вещи все-таки можно не обновлять на протяжении 2-3 лет?
Ну, у нас же разные семьи. Во-первых, в каждой семье, наверное, несколько детей. У нас сейчас, конечно, нет таких массово, 5 и так далее. Но сейчас 2-3 ребенка практически большое количество, 1-2 ребеночка.
Вот что именно, конечно, необходимо, чтобы в школе ему все хватило, все было
учебники,
нужно?
Какие-то учебники, например, конечно, можно использовать, например, от сестренки или от братишки какие-то учебные пособия. А, конечно, канцелярские все принадлежности приходится по новой покупать. И, конечно, рюкзачок вот этот волшебный старается купить. Но практически 1 сентября это абсолютно с нуля практически собирается. Ребенок и обувь, и брючки, и рубашка. Конечно, все нужно собрать. И вот что интересно заметить, мы мониторим ситуацию по всем регионам. И парадоксальная ситуация всегда же обращает внимание на Москву, потому что Москва сама обеспечит большой бюджет, имеет огромный практически, может позволить себе помочь малообеспеченным семьям. Но я вот хотел в этом году отметить, например, как ни парадоксально, наш регион столицы Сыктывкара, например, Коми, губернатор Коми Уйба Владимир Викторович отличился. Он, начиная с июля месяца, сказал, что приоритетная задача его на посту губернатора является здоровье и образование детей. И у него там огромное количество инициатив по поводу, в том числе, и вот этого волшебного рюкзачка для, помимо вот этих 10 тысяч президентских, и вот именно губернаторские какие-то вещи делаются для детей. Это очень здорово. Почему? Потому что я каждый год практически на протяжении 6-7 лет обращаюсь к губернаторам к 1 сентября, потому что задача была. Многие выделяли там, кто-то 3 тысячи рублей, кто-то 5 тысяч рублей малообеспеченным. Но такой централизованной и стратегической задачи ни у кого не было. А сейчас вот появляется вот именно губернатор, который принципиальная задача ставит – это здоровье и образование детей, особенно первоклассников, их из-за того, что ковид сейчас серьезная проблема, и вот подготовить к школе руководителю региона и непосредственно директору школы, сейчас это серьезная проблема.
Да еще не всегда понятно, как будут в итоге учиться. Мы не можем на 100% сказать, будет ли это очное обучение, или в онлайн-формате. Но мы все на это надеемся. Юрий Владимирович, а здесь знаете, какой еще интересный вопрос? Мы говорим про все необходимое для школьника, но 1 сентября – это неотъемлемый еще подарок учителю хотя бы в виде цветов. И цветы тоже стоят денег. Многие при этом выступают и иногда инициируют, что давайте, мол, того лучше мы соберем вот эти деньги, которые предназначены для цветов или для подарков учителям. Давайте мы их соберем и, допустим, передадим в какой-нибудь благотворительный фонд. То есть есть люди, которые уже все активнее и активнее выступают против вот такой традиции. Вы сами как относитесь? Потому что это тоже деньги, потому что тоже действительно положение в каждой семье разное. Цветы дорогие. Но вот так вот принято, если ребенок пришел без цветов 1 сентября, но на него могут, мне кажется, косо посмотреть.
Ну, конечно, у нас во всех семьях и в школах, естественно, есть традиции. Вы совершенно правильно сказали, что у нас традиция 1 сентября все-таки первокласснику, да не только первокласснику, но и многие
во всех,
приносят
мне кажется,
цветы.
Неважно, в каком-то классе, это все равно учителю вот
да, абсолютно,
вместе,
абсолютно.
Да, ты купил
я
портфель,
знаю,
и, обувь
что
и цветы.
Первоклассники дарят цветы, конечно. Вот, но это вот у нас ваша и моя точка зрения, но у нас сколько родителей, столько и мнений, я вам честно скажу, сколько родительских комитетов в школе, столько и мнений, поэтому я придерживаюсь такой точки зрения, что каждый родительский комитет должен сам решать, в какой форме и каким образом дети или благодарят, скажем, 1 сентября за вот именно приветствие, как он
как уважение.
Будет букетом
да,
цветов.
Да, я ни в коем случае не говорю, что дарить совсем цветы не надо.
Я считаю, что диктовать родителям – это самое неблагодарное дело. Родители сами должны решить, в какой форме и что они будут дарить 1 сентября, или же они какие-то фонды будут финансировать. Я считаю, что на месте каждый родительский комитет в школе определится сам.
Действительно. А вот вы сами как? Вот вы будете, у вас есть дети там или внуки? Как вы будете поздравлять?
Ну, дети у меня уже института закончили, у меня внучка уже готовится к этому вопросу. Ну, конечно, я при любом раскладе, если у нас родительский комитет решит, например, скажем, фонд какой-то организовать, я, конечно, все равно куплю преподавателю моей внучки букет цветов. Почему? Потому что достоин наш учитель букета цветов. А все остальное, фонд, это можно сделать отдельно. Потому что, к сожалению, у нас труд учителя недооценен. Они работают, по-моему, 26 часов в сутки, а не 24 даже.
А вот по вашему опыту родители все-таки начинают готовиться к учебному году сильно заранее, еще в июне откладывать деньги на то, чтобы в августе купить школьную форму или даже, может быть, по частям в период лета покупать все необходимое. Или все-таки вот в августе все собрались и в том числе благодаря вот пособиям, ну просто же не каждый год такие пособия у нас есть, все приобретают.
Ну, вы прекрасно знаете, что у нас, например, к выпускным экзаменам готовятся с сентября
вот
предыдущего
в том-то и дело,
года.
Да.
А к сентябрю, конечно, уже начиная с весны, уже родители постепенно начинают покупать и одежду подбирают, в какой одежде пойдет ребенок, и обувь, и канцелярские принадлежности. Август – это, скажем так, финишное уже то, что кто не добрал, чтобы уже действительно собрать все, потому что они идут в школу, родители, советуются с учителями, собираются собрания. И после этого, конечно, родители уже при помощи родительских комитетов уже собирают непосредственно финишный рюкзачок, тот, который будет действительно нужен вот именно этой школе, потому что разные школы и разные направления бывают. Сейчас же очень много специализированных школ, поэтому, как вы говорите, один рюкзачок может стоить 10 тысяч рублей, а какой-то действительно при помощи нужно там какие-то принадлежности, 30 тысяч доходит этот рюкзачок.
Вот вы знаете, у вас такие все дисциплинированные родители. Я вот мама, я еще не начала собираться и даже думать, что нужно ребенку в школу. Неужели?
Да. У нас разные родители бывают. Некоторые родители собираются 30 августа. Конечно. Потому что родители у нас работают так же, как учителя, 26 часов в сутки. И, к сожалению, последние современные родители у нас недостаточно, я считаю, уделяет время нашим школьникам, поэтому у нас и проблема огромная.
Так что выговор тебе.
Потому что общее обязательное время должно быть родителей и школьника, где они должны, конечно, не учиться вместе, а именно проводить время за какими-то культурными мероприятиями и, конечно, на воздухе больше отдыхать вместе.
Юрий Владимирович, спасибо за участие в нашей программе. С нами был сопредседатель Национального родительского комитета, руководитель Центра здоровья сберегающих технологий «Радомир» Юрий Оболонский. Ну, а что мы...
Что? Ты мне скажи, собирать, скажу... когда будешь ну, детей ты знаешь, я... в школу
нет, ты знаешь,
собирать?
Я вот не соглашусь. Я много провожу время и с детьми, и беседую с ними, но собирать в школу, мне кажется, там у нас и так все в порядке. Там уже, когда начнется
а
школа...
А что ты покупаешь обычно детям? Вот что
у
ты...
меня уже взрослый сын, который сам говорит, что ему нужно, когда ему нужно, допустим. Там у меня не хватает там, футболок, или у меня не хватает... А то, что касается концтоваров, это он все сам закупает... своему усмотрению. Я уже, к счастью, не участвую во всех этих делах. Но раньше, когда в другие времена и с маленькой дочкой, да, действительно заранее тогда и не было в такой доступности, невозможно было заказать по интернету.
Для меня всегда выбор концтоваров, тетради, ручек доставлял, на самом деле, какое-то невероятное удовольствие. И я любила еще, мне кажется, один учебный год не заканчивался, я уже начинала ходить сама по магазинам и присматривать, что мне хотелось. Я всегда, ну, терпение у меня... не было, покупала очень многое заранее, а в августе, когда, вы знаешь, толпы были в магазинах, как раз-таки все покупают, ну и выбора становилось больше. Я всегда стояла, думала, ну почему же я вот все уже купила? Вот тут же, вот еще какая тетрадь появилась, а вот какой дневник, вот что-то не то я выбрала. По поводу, кстати говоря, снижения стоимости. Как объясняют продавцы, почему, вот согласно их данным, ну правда, согласно их данным, всего 2000 рублей стоит школьный комплект базовый, но почему, они говорят, снизилась цена на 15-20%. Дело в том, что многие продавцы ушли на онлайн-площадки. Ну, не только, конечно, не то, чтобы ушли совсем, но стали более активно там продвигать товары, и там можно...
Там можно выбрать дешевле.
Да, можно сравнить, можно выбрать дешевле.
Всякие издержки на продажу тоже снижаются.
На аренду,
да.
На аренду, да. Нету никакой аренды, поэтому действительно могут быть какие-то акции. Ты их лучше проследишь, да, ты их увидишь, заметишь и вовремя, может быть, что-то купишь действительно чуть дешевле. Но вот скажи, пожалуйста, а что сегодняшнему ребенку необходимо в школу? То есть за что он переживает? Нужен ли ему какой-то огромный ассортимент тех тетрадей, которые есть, или достаточно одну-две, и вот он в этих двух будет писать все, что нужно?
Ты знаешь, вот не знаю, как в младших классах, но в старших классах это будет понятно уже через неделю-две после начала занятий, потому что у каждого преподавателя, у каждого учителя есть свои какие-то требования. Кто-то хочет толстую тетрадь, чтобы завели общую, кто-то несколько тоненьких. И на самом деле это будет известно вот там в середине сентября, а может быть и в октябре.
И то есть какие нужно концтовары, еще раз идти в магазин.
Какие концтовары будут нужны. Может быть, на первые дни вообще ничего не нужно, может, тоненькая тетрадка для записей. Нужно и все, потому что и в первые дни, даже в первую неделю все равно повторяют прошлое, то, что было в прошлом году, так что там не особо никаких
особенных... Я, кстати, помню, учителя ругались в моей школе, когда ты для контрольных, для каких-то самостоятельных проверочных работ заводишь толстую тетрадь, и говорят, мы потом все это тащим домой, тащить невозможно, руки, спина
кстати,
болят,
да.
И как бы заводить, пожалуйста, тонкую, вот это я очень хорошо помню.
Ну, сейчас мы поговорим об этом с учителем русского языка, блогером, автором блога на Ютубе «Училка против ТВ» Татьяной Гартман. Татьяна Юрьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, Татьяна Юрьевна, приветствуем вас. Скажите нам, пожалуйста, вот школьники, значит, их родители подготовили, они радостные, ну или печальные уж там у всех по-разному, кто как приходят садятся за парты. Вы как учитель, вы видите ли какое-то социальное неравенство? Вот,
какую-то избыточность.
Избыточность тех или иных предметов, когда вот вы встречаетесь с детьми 1-2 сентября?
Если честно, я не обращаю на это особого внимания, потому что, ну, как бы я не привыкла оценивать детей по их вещам, по их там портфелям, ручкам и так далее. Да? Ну, могу сказать, что с ручкой Паркер, если вы это имеете в виду, ко мне в класс никто не ходит.
Не, ну просто
ручки с миньонами, с дракончиками, почему же, блестящие.
А, вы имеете в виду просто детские вот эти вот
да,
глупости?
Да, конечно, конечно.
А, понятно. Тогда, ну да, у кого-то есть, кому-то это нравится, особенно девочкам, особенно у них вот мода бывает, то на единорогов, то еще там на каких-то таких, ну, какие-то их свои приколы, там, фиксики, я не знаю, что угодно. Вот, и они, конечно, этим оформляют свои какие-то школьные принадлежности, я не вижу в этом ничего такого плохого, если им нравится, если радует глаз, создает настроение ребенку, почему нет?
А вот мы как раз с Татьяной обсуждали тот момент, что заранее нужно покупать все тетради и пособия или дождаться, что порекомендует учитель. Потому что вот я вот со своим опытом уже там двух детей, я ничего не покупаю, а жду, когда скажут, что нужно купить.
У меня то же самое. Но я могу сказать, что в начальной школе, конечно, лучше подготовиться заранее. Тщательно, ну, то есть даже не только первый класс, а еще и любые классы начальной школы, второй, третий, четвертый. Лучше пойти вместе с ребенком, что-то выбрать, какие-то альбомы. И, как правило, список в начальной школе уже заранее известен. Его, ну, как бы дают учителя, что будет детям необходимо, потому что учитель один, и он этот список дает, и это нетрудно сделать и нетрудно организовать. А вот, например, что касается старших классов, там учителей много, и у каждого учителя свои требования к тем же тетрадкам, к тем же школьным принадлежностям, сколько должно быть тетрадок, какие они должны быть, с толстой обложкой, с тонкой обложкой, сколько страниц, можно с картинками или нельзя с картинками. И вот куча всяких таких моментов, нюансов, которые сам учитель расскажет на первых уроках, и уже после этого, мне кажется, можно идти покупать. Потому что у меня тоже опыт, как мамы, мы что-то покупаем заранее, такое вот, ну, вроде бы общеизвестное, то, что, как нам кажется, понадобится. А потом выясняется, что мы купили кучу лишнего и не купили то, что нужно. И все равно приходится идти второй, возможно, и третий раз в
магазин. Хотя, кажется, каждое лето вы этим занимаетесь, правильно? И все равно вот какие-то ошибки получаются. Что-то докупили, что-то нет.
Еще один такой важный вопрос, не про тетрадки и учебники. Как вы считаете, вот такой важная дилемма, нужно ли перед школой повторять все? Или пусть отдыхает, загорает, набирается сил? Или нужно вот сесть, что-нибудь все-таки вспомнить?
Повторить,
что
найти
там
репетитора,
было?
Да, то есть как-то подготовить,
знаете,
ребенка?
Вы знаете, такого однозначного рецепта нет. Это зависит от каждого ребенка в отдельности, и это уже должен решать родитель. Стоит вот именно этому ребенку подготовиться каким-то образом к школе или нет? Я в школе, я могу сказать, первый месяц, извините за выражение, дети тупят. Тупят не по-детски, и с ними очень тяжело работать. Но учителя к этому готовы. Мы это знаем, и мы всегда, в принципе, делаем скидку на это и даем детям какое-то время на раскачку. И первые отметки мы не ставим на первой и на второй неделе, как правило. Ну, это уж там я за всех учителей не отвечаю, но в целом, в основном, учителя в первой неделе двойки не ставят. То есть дают вот это время на вход. Но вообще решать должен родитель. Если человеку легко все дается, и он все помнит или сделает это, быстро вспомнит на первых уроках, не надо его напрягать. Зачем? Пусть лучше побольше отдыхает. Если ребенок тяжело входит в этот процесс, то почему бы ему не в какой-то такой легкой форме не подготовиться? Например, посмотреть какие-то образовательные фильмы, не обязательно там что-то читать.
А ведь сейчас есть огромное количество в игровой форме тех
совершенно
или иных передач, каких-то видеообзоров.
Совершенно верно. Есть там математика за 10 минут, там, я не знаю, все что угодно, история Древнего Рима за полчаса, то есть, пожалуйста. И мне кажется, вот таким каким-то более, скажем, приятным путем, может быть, и стоит что-то повторить.
Татьяна Юрьевна, а если мы вернемся вот к вопросу того, что необходимо взять с собой ребенку в школу, есть ли сейчас, может быть, какая-то тенденция на моду? Вот что популярно? Вот все дети приходят с таким-то предметом? Или если у него нету, я не знаю, умных часов на руке, то вот, ну, как бы ты себя не уважаешь? Вот, может быть, есть какая-то тенденция?
Насколько я заметила, сейчас модными становится это дух времени, средства личной гигиены, личной защиты.
Это хорошо.
Например, бутылочки. Это хорошо, да, это замечательно. Бутылочка. Обязательно сейчас, ну, почти все дети имеют с собой индивидуальную бутылку для питья и приносят ее в школу. И эти бутылки могут быть абсолютно разными. Они могут быть как самая простая бутылка, это может быть, которая осталась у тебя из-под воды, которую ты только что выпил, ну, купленную в магазине, обычная бутилированная вода, и ты в нее доливаешь потом или покупаешь каждый раз новую. А это может быть красивая, классная бутылка, какая-то современная, там, ну, в общем...
Из нее хочется пить.
Да, совершенно верно. И вот эта мода у них точно есть. Маски, это точно. Сейчас дети, и хотя в школе можно ходить без масок, тем не менее, дети любят, некоторые дети любят носить маски, и эти маски в виде, там, я не знаю, мордочек каких-то, там, с черепами, еще с какими-то такими...
С котиками. У нас один недавно прославился спортсмен.
С котиками, да, опять же, в олимпийском духе. Я уверена, что дети, которые интересуются спортом, они точно... Сейчас все носят маски с котиками за нашего гимнаста, таким образом поддерживая его. Вот, то есть вот эти вещи, да, у детей появились, это такая их новая фишка, новая мода. Вот, но, а все остальное осталось по-старому. Какие-то штучки для карандашики интересные, там, пенальчики, ну, то есть что-то такое обычное. А вот новые вот эти вот средства гигиены, средства защиты.
Татьяна Юрьевна, у нас буквально 20 секунд остается. Скажите, а какое количество, какой процент школ, где есть униформа, ну, школьная форма, и все вот ходят одинаково, и это хорошо, я считаю.
Ну, я не могу сказать точный процент. Ага. Ну, мне кажется, почти, наверное, около 100% это начальная школа. В старшей школе, возможно, послабление, но большинство школ, по крайней мере, у нас в Нижнем Новгороде, все-таки в них дети ходят в школьной форме.
Татьяна Юрьевна, большое вам спасибо. С нами была на связи учитель русского языка, блогер Татьяна Гартман.
Диаграмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Один человек погиб, еще несколько ранены при стрельбе у здания Пентагона. В числе пострадавших открывший огонь злоумышленник. Здание Минобороны США оцеплено. Граждан призывают избегать поездок в этот район. Из-за стрельбы остановили движение поездов по голубой ветке Вашингтонского метро, проходящей мимо комплекса Минобороны. Инцидент произошел в транзитном центре, который соединяет автобусную остановку и станцию метро по соседству с Пентагоном. Видео задержания консула Эстонии Марта Лятте опубликовала ФСБ России. Оперативная съемка велась в тот момент, когда высланный дипломат пытался получить секретные сведения о политике России в Арктике. Лятте был задержан 6 июля с поличным при получении материалов закрытого характера от российского гражданина. Позже МИД России объявил Лятте персоной нон грата. Вооруженные люди вошли в дом члена Нижней палаты парламента Афганистана Азима Баглани. В полиции Кабула сообщили, что он расположен рядом с домом главы Минобороны страны Бисмилы Хана Мохаммади. Ранее рядом с домом министра был подорван автомобиль, началась стрельба, ранены не менее 6 человек. Сам министр обороны Афганистана не пострадал. Группа вооруженных людей предположительно забралась на борт танкера «Асфальт Принцесс» под флагом Панамы в Оманском заливе. Об этом сообщает арабское телевидение, ссылаясь на свои источники. Ранее о возможном захвате судна в Оманском заливе сообщила британская организация по координации морских торговых перевозок. Литва может доказать причастность Белоруссии к кризису с мигрантами на границе. Об этом заявил замглавы МИД республики Мантас Адаменос. Он рассказал, что в течение нескольких месяцев граница Литвы с Белоруссией будет укреплена. При этом дипломат не назвал стоимость забора между Литвой и Белоруссией. Это будет зависеть от окончательного дизайна, сказал он. копию исторического судна Абхазии построили в Карелии. «Спутник» сообщает, что 15-метровая галера известна с античных времен. Абхазы использовали такие суда как для военных, так и для мирных целей. Например, перевозили груз или скот. Судостроители оснастили ладью электромоторами, однако она может ходить под парусами и на веслах. В Абхазии галера будет катать туристов по знаменитому горному озеру Рица. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир. В студии Елена Глещинская, Татьяна Ладяева. И продолжаем собираться в школу, потому что не только детям надо собираться.
Мне сейчас мурашки пошли от этой фразы.
Родителям тоже надо собираться в школу, подготовиться морально хотя бы к этому процессу, о том, что вот опять с 1 сентября все-все-все вот это вот начнется. И давай поговорим об этом с практикующим психологом, основателем образовательного центра прогрессивного развития современной психологии «Инна Логос» Татьяна Черепанова. Татьяна, здравствуйте.
Да, Татьяна, приветствуем вас. Скажите, пожалуйста, вот мы тут обсуждали ранее в эфире про такую подготовку для школьников. Вот насколько, ну, как, вот что им нужно собрать с собой, насколько они рады или не рады, а насколько для них сегодня стресс, то, что они идут в школу, нужно ли, по вашему мнению, мы тоже это уже затрагивали, вот готовить их как-то заранее, что-то повторять, или пусть вот сейчас уже до первого числа не отдыхают, а потом полные силы приступят к учебе.
Да, конечно, пока ребенок отдыхает, он, ну, до 1 сентября, и настрой, который обычно закладывают родители, учителя, да, детям, и чем ближе 1 сентября, тем начинается вот это тревожное состояние у родителей, у детей, начинаются вот эти неврозы, и прежде всего я хочу сказать, что это возникает от того, что родители сами себя накручивают то, что как это будет проходить, что это тяжело, это дополнительная нагрузка, и это эмоциональное состояние передается детям. Поэтому родителям нужно понимать, что от них зависит и эмоциональное состояние ребенка, и нужно обращать внимание на то, что самое главное – это вот этот душевный комфорт. Не нужно создавать из этого невроз. Это мы, вы знаете, откуда вот, с советского времени, когда пионер всем ребятам пример, мы должны соответствовать, перфекционизм вот этот, он создавал определенные, ну, определенные требования, определенный настрой, и до сих пор это сопровождается и прослеживается в нашей жизни. Поэтому нужно понимать, что как мы настроимся сами, как мы настроим ребенка, так и будет.
А вот здесь хороший момент, Татьяна, смотрите, а как родителям самим настроиться, не только для того, чтобы ребенка настроить, а самим, они же сами начинают стрессовать, что, ой, вот
например,
сейчас каждый день эти уроки, вот какие-то ссоры, может быть, будут из-за этого.
А если выпускной класс?
А если выпускной класс?
Да, если вдруг не успеем, а если вдруг не все
поступит, то есть вот это вот все. Как родителю по-другому относиться к учебному процессу?
Да, смотрите тут, от чего это происходит. У нас обычно заложено, чтобы ребенок был не хуже других. То есть мы обязательно ставим рамки, какую-то определенную планку, чему он должен соответствовать. И, соответственно, если ребенок немножко не тянет, мы начинаем там его сравнивать с кем-то, мотивировать, и тем самым создавая стресс ребенку. Здесь нужно понимать, что нужно позволить ребенку быть таким, какой он есть. То есть, например, если у него не все там предметы должны быть на 5 с плюсом, не все предметы должны быть обязательно хорошо. То есть можно позволить ребенку выбрать, например, что ему более интересно, где он сам себя мотивирует, дополнительно занимается, стремится, а какие-то вещи позволить ребенку, ну, все-таки немножко, чтобы он, например, если что-то неинтересно или что-то не дается, как-то позволить, чтобы оно не совсем в состоянии вот этого напряжения находилась, что все равно мы дотягиваем все на 5. Вот.
И вы знаете, я у одного психолога прочитала однажды фразу, что круглому отличнику одинаково все равно и до математики, и до физики, и так далее. Ему важна сама оценка. Вот мне кажется, это история о том, что как раз-таки не надо всегда, да, там, может быть, гнаться за одинаковой оценкой по всем предметам, а нужно учитывать интересы и способности ребенка.
Конечно. Нужно позволить ребенку выбрать те предметы, которые ему интересны. Во-первых, нужно определить, кем хотел быть ребенок, что ему интересно, что получается, что нравится, к чему лежит душа. И позволить эти предметы, пускай он за них ответственно к ним относится. Пускай
ну, не все же дети могут определиться сразу. Это очень сложный такой вопрос. Даже взрослые
Но это и задача родителей.
Подожди, даже взрослые не могут определиться, что они хотят в жизни, а вы хотите от ребенка такое.
Но есть же ведь школьные психологи, можно обратиться. Очень много же методик, тестов, когда можно определить способности ребенка, с ним проводятся беседы какие-то, то есть это можно выявить. Если, например, случается, бывает же, что дети тянут все на 5 и нормально, нет никаких проблем, а возникают, когда проблемы в учебе, вот тогда мы начинаем решать и помогать ребенку, помогать родителям, помогать той семье справиться с этим вот стрессом, да, относительно школы. Тогда есть, сейчас же в штате любой школы есть школьный психолог, можно обратиться, попробовать решить, определить, направить и выровнять этот процесс.
Знаете, вот это, ну, как бы очень простая ситуация. Вот, допустим, у нас в семье было такое, что ребенок приходит и говорит, а мне просто неинтересно то, что там рассказывают в школе. Я не хочу учиться не потому, что там не хочу кем-то стать.
А это еще
что...
проблема учителей, как
да,
они преподносят
он говорит,
материалы.
Мне просто неинтересно. Ну, вот я сделал это домашнее задание, ну, мне все равно там 3-4 поставят, мне просто неинтересно, что там рассказывают.
Да, конечно. То, что происходит на уроке, вообще у любого учителя задача это смотивировать ребенка на смотивировать познавательный интерес, чтобы ему было интересно. Потому что если становится скучно, ребенок не будет учиться. И это же, я согласна, задача учителя построить так учебный процесс, чтобы каждый ребенок смог участвовать на своем уровне. Вот, поэтому...
Но, возможно, здесь еще задача родителей тогда как-то по-другому тоже в повседневных беседах затронуть тот или иной предмет, ту или иную тему, главу, и, может быть, как-то по-другому преподнести, вместе найти какое-то видео обучающее по этой теме, вместе с ним
Короче,
посмотреть, чтобы
школы.
Тоже заинтересовать.
Вместо,
почему вместо школы?
Вместо учителя.
В дополнение. Татьяна, а как правильно вести себя родителям, если, ну, допустим, трое детей, и вот даже давайте лучше на примере двоих. Один ребенок круглый отличник, никогда не было никаких проблем, появился второй ребенок в семье, и думали, ну, с ним будет так же, а он двоечник. Вот как найти подход и к одному, и ко второму? Чтобы не сравнивать как раз-таки, да, вы про это тоже говорили.
Очень важно ни в коем случае не сравнивать. Мы сравниваем ребенка только тот, который он на сегодня, и с ребенком, который был вчера. То есть на сегодня ты знаешь больше, ты сходил в школу. То есть нужно мотивировать на успех. Не на неудачу, а вот опять у тебя там опять 2, у тебя опять 3. Нет, мы забываем, что у ребенка 2 и 3. А наша задача возбудить в нем интерес. То есть, знаете, вот есть такая методика, как дорисовать успех. То есть дорисовать немножко, он почувствует, что он может, он будет тянуться. То есть, например, он пришел, мы не акцентируем внимание на неудачах, мы акцентируем на то, что чему ты сегодня новому научился. Он, например, говорит, я знаю, вот сегодня вот это прошли. Не может быть такого, чтобы ребенок там двоечник, он пришел, ничего не помнит, ничего. Все равно что-то заинтересовало, что-то отозвалось. И вот эту мелочь похвалить, сказать, ты представляешь, ты уже вот настолько сегодня больше знаешь, чем вчера, ты молодец. А ты завтра в свою школу, ты будешь знать еще больше, ты будешь развиваться, и ты будешь лучше, я знаю, что справишься, у тебя получится, что тебе нравится.
Вот ну, то есть спрашивать не только вопрос, как дела, на который всегда говорят, да все нормально, когда ребенок приходит со школы, а вот как раз-таки
конечно,
спросить...
Конечно, оценить, чтобы он сам понял и проанализировал, что ага, действительно я же больше знаю. То есть, чтобы это не было так, что ты молодец, ладно, ты, и у тебя будет все хорошо, а это не подтверждается, а чтобы ребенок действительно сам понял, что это действительно, да, я больше знаю сегодня. И вот на этом будет постепенно, с терпением, ни в коем случае не сравнивая с другим, а только относительно таким, как вот что сегодня и что вчера. И только вот такими маленькими шажочками двигаться дальше.
Татьяна, а вот мы сегодня говорим о сборах в школу, и многие учителя по многим предметам отказались от тетрадок. Вот как было во время карантина, во время дистанционного образования, они сдавали все предметы по электронной почте, отправляли. Вот и сейчас так, несмотря на то, что дети ходят в школу, они так же само делают задания и отправляют в электронном виде. Как вы считаете, это влияет на качество или нет?
Я считаю, что да, потому что когда мы работаем рукой, у нас включается моторика, у нас включается осознанность, когда мы пишем, мы же осознаем, что мы пишем, закрепляется материал, идет восприятие зрительное, включается, то есть не только слуховой анализатор, но и зрительный. Плюс ко всему, в этот момент, когда мы записываем, делаем, у нас и вот этот ментальный, да, план тоже подключается, и ребенок, он более качественно усваивает. Поэтому нельзя...
Но мы же не можем сказать... Учитель не просит тетрадки. Родители же не могут сказать, все равно вот возьми, напиши в тетрадке.
Конечно, дети будут... дети будут возмущаться, да, почему учитель не дает, а ты меня заставляешь. Они лишнюю работу тоже не хотят... делать. Ну, тут можно, конечно, с учителем побеседовать, почему, да, вот как он, на каком основании, да, он это обосновывает, потому что очень часто учителя тоже себе там облегчают задачу, вот, поэтому нужно побеседовать, почему учитель принял такое решение, что эти тетради не нужны, потому что не хочется проверять, потому что легче, или же он как-то может это обосновать, что все равно...
Ну, в общем, выясните вместе причин. Татьяна, у нас вот минутка времени остается, можно попросить вас дать советы первоклашкам и выпускникам, чтобы вот меньше стресса они испытывали в грядущем учебном году?
Да. Первоклашкам такой совет. Родители обычно, раз ребенок пошел в школу, он у него новый статус, значит, мы сейчас его кружок такой, и вот здесь будем развивать, и физкультурой заниматься, и в тот кружок отдадим. Пусть ребенок постепенно входит, у него очень тяжело, у него новый статус, новые задачи перед ним стоят. Не вводите сразу, не нагружайте кружками постепенно. Сначала пусть он первый там триместр получится, войдет в роль ученика, а потом уже можно что-то...
Постепенно. А выпускникам?
А выпускникам здесь нужно отношение. Экзамены, это, знаете, очень часто воспринимается как что-то вот как мучение. Я всегда говорю, что воспринимайте это как возможность дальше развиваться и возможность, то, что это ступенька, через которую, преодолев, потом будете двигаться дальше, развиваться, это ваш... на этом успех основывается. Когда так воспринимается, не как мучение, экзамены — это мучение, тогда и легче...
Татьяна, будет проходить все эти испытания и экзамены сдавать.
Спасибо вам. Практикующий психолог Татьяна Черепанова.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Один человек погиб, еще несколько ранены при стрельбе у здания Пентагона. В числе пострадавших открывший огонь злоумышленник. Здание Минобороны США оцеплено. Граждан призывают избегать поездок в этот район. Из-за стрельбы остановили движение поездов по голубой ветке Вашингтонского метро, проходящей мимо комплекса Минобороны. Инцидент произошел в транзитном центре, который соединяет автобусную остановку и станцию метро по соседству с Пентагоном. Видео задержания консула Эстонии Марта Лятте опубликовала ФСБ России. Оперативная съемка велась в тот момент, когда высланный дипломат пытался получить секретные сведения о политике России в Арктике. Лятте был задержан 6 июля с поличным при получении материалов закрытого характера от российского гражданина. Позже МИД России объявил Лятте персоной нон грата. Вооруженные люди вошли в дом члена Нижней палаты парламента Афганистана Азима Баглани. В полиции Кабула сообщили, что он расположен рядом с домом главы Минобороны страны Бисмиллы Хана Мохаммади. Ранее рядом с домом министра был подорван автомобиль, началась стрельба, ранены не менее 6 человек. Сам министр обороны Афганистана не пострадал. Группа вооруженных людей предположительно забралась на борт танкера «Асфальт Принцесс» под флагом Панамы в Оманском заливе. Об этом сообщает арабское телевидение, ссылаясь на свои источники. Ранее о возможном захвате судна в Оманском заливе сообщила британская организация по координации морских торговых перевозок. Литва может доказать причастность Белоруссии к кризису с мигрантами на границе. Об этом заявил замглавы МИД республики Мантас Адаменос. Он рассказал, что в течение нескольких месяцев граница Литвы с Белоруссией будет укреплена. При этом дипломат не назвал стоимость забора между Литвой и Белоруссией. Это будет зависеть от окончательного дизайна, сказал он. Копию исторического судна Абхазии построили в Карелии. «Спутник» сообщает, что 15-метровая галера известна с античных времен. Абхазы использовали такие суда как для военных, так и для мирных целей. Например, перевозили груз или скот. Судостроители оснастили ладью электромоторами, однако она может ходить под парусами и на веслах. В Абхазии галера будет катать туристов по знаменитому горному озеру Рейца.